В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это действительно программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 17 июля, понедельник, и в ближайший час говорить будем о таком. Издалека долго течет «Северный поток». Как мечты Кремля об энергетической гегемонии терпят фиаско? Мать российского военнослужащего Агеева просит помиловать ее сына.
Он именно контрактник Российской Федерации.
И какие фильмы о Донбассе демонстрируют на Одесском кинофестивале?
Подтолкнул молодых еще жителей Восточной Украины не сидеть на месте. Открыл для них мир.
Сегодня третья годовщина сбития Боинга 777 малазийских авиалиний в небе над Донбассом. Международная объединенная следственная группа установила, что его сбили из установки «Бук», которую привезли из России. Москва обвинение третий год отвергает, обвиняя Украину. В студии мы поговорим о моральной стороне этой трагедии. У нас в гостях социальный психолог Юрий Калашников, а также российский философ и публицист Кирилл Мартынов. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая Ордло, бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Ну, начнем мы с выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реали». Международная исследовательская группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса MH17 три года назад сбили выстрелом из ракетной установки Бук-332 Вооруженных сил России. Об этом говорится в докладе группы, посвященном третьей годовщине трагедии. В частности, исследователям удалось выяснить, что в период с 23 по 25 июня 2014 года 53-я противовоздушная ракетная бригада Вооруженных сил России подогнала транспортные средства к украинской границе. Среди них был и Бук. Позже, в день падения Боинга, свидетели видели, как эту ракетную установку перевозили по оккупированной пророссийскими боевиками части Украины, а именно к востоку от Донецка. Ранее страны, представители которых входят в объединенную следственную группу, приняли совместное решение, что уголовный процесс по делу катастрофы рейса MH17 состоится в суде в Нидерландах. Российская сторона свою вину отрицает. В Гнутово в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор. Пострадали два человека, сообщает полиция Донецкой области. Инцидент произошел около 11 часов утра. Водитель-тракторист получил осколочные ранения и ожоги. Еще у одного пассажира констатировали контузию и шок. Оба пострадавших были доставлены с места происшествия в больницу. Один украинский военный получил ранение в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты 16 раз нарушили перемирие. В ответ силы антитеррористической операции 4 раза открывали огонь. Сепаратисты активизировались на Мариупольском и Луганском направлениях, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Противник двічі порушив режим тиші у Станично-Луганському районі, один раз у Новоайдарському, 4 рази у Попаснянському. Донецький напрямок. Окупанти здійснили по одному обстрілу по позиції шахта Бутовка та Авдіївка. Маріупольський напрямок. Вчорашній ранок розпочався з потужного артилерійського обстрілу Широкіного.
В группировках ДНР и ЛНР также заявляют об обострении ситуации на линии фронта. В нарушениях перемирия боевики обвиняют украинскую сторону. Лисичанская прокуратура расследует уголовное производство по факту безосновательной невыплаты зарплаты горнякам шахты имени Капустина. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Накануне горняки после окончания первой смены не покинули рабочие места и начали забастовку. Сообщается, что в настоящее время в шахте остаются 36 горняков, работа рудника приостановлена. По словам главы Федерации свободных профсоюзов Украины Михаила Волынца, бастуют также горняки шахты «Новодружеская». И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 18 июля, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 18, днем от 27 до 29 градусов тепла.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это «Донбасс Реалии». Продолжаем наш выпуск. На круглом столе комитетов Верховной Рады «Ключевая роль Украины в энергетической безопасности Европы» глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, цитирую, «Северный поток-2 содержит два основные вызова для Европы – сворачивание диверсификации энергопоставок и риск военной угрозы. Украина же предлагает альтернативу газопроводу, который Россия планирует проложить по дну Балтики». Насколько действительно велики реальные угрозы новых путей поставки энергоносителей из России в Европу? И способна ли Украина остановить этот проект? Об этом мы поговорим с нашим журналистом Евгением Солониной. Он сегодня гость нашей студии. Здравствуй, Евгений.
Добрый день.
Расскажи нашим слушателям, почему тема российского газа, поставок российского газа в Европу снова стала актуальной? Что вообще происходит с этим амбициозным проектом трубопровода «Северный поток»?
Насправді, фактично, будівництво «Північного потоку-2», це ще дві гілки по дну Балтійського моря, воно заплановане, має початися тільки в 2018 році. Зараз іде проєктна документація, погодження різних моментів, і, власне, Росія почала вкладати в це гроші. Однак українська сторона вже зараз наголошує на тому, що будівництво цього «Північного потоку-2» неприпустиме, оскільки вже один «Північний поток» існує, а з іншого боку це означатиме, що порушується диверсифікація постачання газу до Європейського Союзу та загалом до країн Європи, оскільки йтиметься про кілька каналів фактично постачання до Європи російського газу, а російський «Газпром» в Україні вважають ненадійним партнером. Відтак, заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що, за його словами, українська сторона заявила про неприпустимість «Північного потоку-2». Це відбулося останній раз 14 липня. І без згоди України цей проєкт не повинен відбуватися, наголосив Костянтин Єлісєєв.
Ми чітко висловили нашу жорстку позицію щодо неприпустимості розбудови політично мотивованого газогону «Північний потік-2». Адже без нашої згоди цей проєкт не повинен відбуватися. Більше того, ми не тільки критикуємо і блокуємо, ми запропонували розглянути все-таки можливість створення на базі нашого ГТС міжнародного консорціуму. В цьому зв'язку, зокрема, європейська сторона підтримала ініціативу президента про проведення на початку наступного року великої міжнародної конференції щодо перспектив використання українського ГТС для підвищення рівня енергобезпеки і Європи, і України в тому числі.
В українських пропозиціях йдеться не лише про повноцінне використання української газотранспортної системи, тобто газогонів, а й підземних сховищ, які найчастіше завантажені менш ніж наполовину і є наразі найбільшими в Європі. Україна заохочує західні компанії для того, щоб вони зберігали там свій газ і продавали його тоді, коли це вигідно, і купували його і зберігали тоді, коли це їм вигідно. З іншого боку, проєкт магістрального газогону з Росії до Німеччини через Балтійське море, який отримав назву «Північний потік-2», виник через складнощі будівництва аналогічного «Південного потоку» через Чорне море.
В общем, Украина пытается завязать на себя, в частности, энергопоставки в Европу, что, в принципе, как аргументирует, и в интересах Европы. Спасибо большое. У нас в гостях был журналист «Радио Свобода» Евгений Солонина.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
И к топ-теме сегодняшнего дня. Россия даже при наличии очевидных доказательств не признает свою вину в сбитии Боинга рейса MH17. Ведь в таком случае она автоматически признает и свое участие в войне на Донбассе. Так считают нидерландские аналитики. Родственники погибших говорят нидерландским медиа. После трехлетнего общения со следователями у них уже нет сомнений в том, что самолет был сбит военными 53-й зенитно-ракетной бригады. Но вероятность того, что перед судом предстанут эти военные, по их мнению, очень мала. Журналистка российской службы «Радио Свобода» Софья Корниенко изучала, что говорят нидерландские граждане о расследовании и как там оценивают шансы, что дело таки дойдет до суда.
По мнению Стивена Дерикса, корреспондента газеты NRC Handelsblatt в Москве, если Путин останется у власти после выборов в следующем году, надежды мало. Стивен Дерикс.
Проблема в том, что Россия до сих пор отрицает, что она играет активную роль в конфликте на востоке Украины. Как только Россия начнет сотрудничать со следствием, ей придется не только признать, что ее военные сбили самолет, но и официально признаться в том, что она ведет тайную войну в Украине.
Сказал Стивен Дерикс в эфире аналитической программы «Эйн ван Дах». Еще более пессимистический прогноз дал в той же телепрограмме известный голландский адвокат, эксперт по международному праву Хейерт Ян Кноупс. На вопрос корреспондента, какова вероятность того, что военные с 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска предстанут перед нидерландским судом, Кноупс ответил.
Вероятность этого ничтожно мала, потому что, учитывая, что у них российское гражданство, Россия на данном этапе их не выдаст. Это запрещено российской конституцией. Это означает, что мы можем получить процесс в отсутствии обвиняемых. Отдельный вопрос, насколько желателен подобный процесс в таком резонансном деле, ведь речь идет и о справедливости суда. Мы можем сказать, что подозреваемым была предоставлена возможность присутствовать в суде, но раз они не явились, начнем без них. Однако нидерландский судья может и вовсе отказаться проводить такой процесс.
Эйн ван Дах задала тот же вопрос родителям погибшего в катастрофе МХ-17 Брюса. Окажутся ли виновные за решеткой?
Нет, я в это не верю.
Селена Фредерикс.
Я очень хочу узнать, кто это сделал и почему. Узнать правду. Вот что для меня самое-самое главное.
17 июля 2014 года Роб и Селена Фредерикс потеряли под Донецком сына Брюса. Брюсу было 23 года. Вместе со своей 20-летней девушкой Дейзи он летел на каникулы в Индонезию. Роб Фредерикс.
Всем известно, что это был 53-й батальон из Курска. Известны их имена. Последний раз, когда прокуратура презентовала отчет, они включали записи телефонных разговоров. Им все уже известно.
Насколько я понимаю, имена следователей уже знают, но я понимаю и то, что они не могут их назвать без неопровержимых доказательств. Это горе, эта тоска по сыну не проходит.
Для нас это как пожизненное заключение. Как будто нам кто-то, не знаю за что, вынес этот приговор. И чем больше времени проходит, тем сильнее боль.
Для родственников погибших уверенность в том, что суд состоится, сегодня важнее, чем наказать виновных, пишет газета «Фолкскрант». Иными словами, Нидерланды оправданно спешат с процессом. Альтернатива нидерландскому суду – Международный трибунал с участием Нидерландов, Украины, Малайзии, Австралии и Бельгии – потребовал бы чрезвычайно длительной подготовки и все равно не гарантировал бы сотрудничество России, раз она уже один раз наложила вето на предложение о создании подобного трибунала под эгидой ООН, пишет колумнист газеты Сандер ван Валсум. 7 июля министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок и его коллега из Украины Павел Петренко подписали соглашение о международно-правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбитым самолетом рейса МХ-17. Соглашение предусматривает практические аспекты передачи юрисдикции от Украины к Нидерландам и делает возможным участие всех подозреваемых в голландском судебном процессе. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
В Нидерландах по делу MH17 все всем известно, как мы слышали. Насколько, что известно в России и почему, об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях социальный психолог Юрий Калашников. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
А также по скайп-связи с нами Кирилл Мартынов, кандидат философских наук, доцент школы философии Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, редактор отдела политики «Новой газеты». Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
Друзья, 0800 300 403 телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Звонки, как всегда, бесплатные по обе стороны линии разграничения. Коллеги, предлагаю еще раз прослушать справку о том, что случилось, что известно о том, что случилось 3 года назад в этот день в небе над Донбассом, учитывая новые обстоятельства.
Голландские исследователи в деталях реконструировали катастрофу рейса малайзийских авиалиний MH17. Они считают, что самолет над Украиной был сбит ракетой российского производства. Рейс направлялся из Нидерландов в Малайзию 17 июля 2014 года. Следователи нашли свидетельство, что утром ЗРК «Бук» привезли на трейлере из России на территорию Украины, подконтрольную поддерживаемым Москвой сепаратистам. Следователи опубликовали перехват их переговоров.
Перешла через полоску.
А сейчас ты привез ее на тралле, да?
Да.
Есть кадры, как БУК стоит в Донецке и едет из Донецка в Снежное. Именно там, по версии следствия, была выпущена одна из четырех ракет. Она избила самолет. Самолет упал около села Грабово, в 15 километрах от Снежного. Служба безопасности Украины опубликовала перехват переговоров сепаратистов.
Борт какой?
Да я еще пока не разобрался, то что они были возле основной части. Я только вот смотрю там, где начали первые тела падать. Там остатки внутренних кронштейнов, кресла, тела.
Понятно.
Вот так.
Вооружение есть что-нибудь?
Вообще ничего. Гражданские вещи, медицинские ошметки, полотенца такое, туалетная бумага.
Командующий сепаратистов Игорь Гиркин, Стрелков, похвастался в соцсетях, что его войска сбили украинский военный самолет. Позже этот пост был удален. Президент России Владимир Путин возложил вину на Украину.
И безусловно, государство, над которым, на территории которой это произошло, несет ответственность за эту страшную трагедию.
Исследовательская группа «Биллингкэт» неоднократно опровергала заявление России о непричастности к катастрофе. Исследователи считают, что БУК был вывезен в ночь после трагедии. В соцсетях найдено видео, на котором видно, как БУК едет в Россию без одной ракеты.
Первый вопрос к Кириллу Мартынову. Кирилл, расскажите, пожалуйста, известно ли это все в России, как россияне в среднем относятся к трагедии трехгодичной давности и почему, с вашей точки зрения?
Знаете, все, конечно, в России неизвестно, и связано это в первую очередь с тем, что по российскому телевидению это не рассказывается, во-первых. Ну, в частности, про расследование «Беллингкэта» ни слова не было сказано. А во-вторых, с тем, что в течение последних лет российские власти довольно много сделали для того, чтобы здесь ситуацию предельно запутать. Было выдвинуто несколько версий того, что случилось, и среднестатистический человек, даже, в общем, вполне честно желающий разобраться в проблеме, он, конечно, может быть легко дезориентирован, ну, при условии, что он этим профессионально не занимается, не читает на языках, не знает, какие сайты нужно читать.
Как в среднем россияне отзываются об этой трагедии? Какая версия все-таки доминирует вот в таком общественном мнении? Все-таки Украину винят, как Путин говорит, случилось в небе над Украиной, и Украина виновата?
Если коротко, то да, Украину винят, и винят даже не потому, что это случилось в ее воздушном пространстве, а потому что вот, утверждается или предполагается, что это было украинское ПВО, которое неожиданно заработало. Но я хочу отметить, что вот последний соцопрос большой проводился на эту тему в России 2 года назад, в годовщину трагедии. И тогда очень любопытные были результаты, потому что большинство сказало, что виновата предположительно Украина. Но при этом, в отличие от российских властей, российский народ, даже по данным российской социологии, не был против международного трибунала. Ну, потому что логика простая. Если Украина виновата, то вот давайте все сядем и разберемся, кто же там все-таки виноват, и накажем виновных. И важно, что за последние 2 года ни одного социологического исследования в России на эту тему больше не проводилось, или, по крайней мере, результатов не публиковалось, что, на мой взгляд, довольно показательно и скорее свидетельство о том, что результаты, динамика, по крайней мере, результатов может быть не очень радостная для властей.
Юрий, к вам вопрос. Что, по-вашему, происходит тут в головах россиян? Все-таки БУК у ополченцев, так называемых, да, появиться ниоткуда не мог. Их там нет, конечно, работает, но, скорее всего, россияне на кухнях говорят, ну, понятно, что все-таки там российские военные есть. Почему нет такого вот чувства вины? Все-таки это российское оружие, российский расчет, скорее всего, участвовал. Должно быть какое-то все-таки что-то происходить у людей в головах?
Ну, в головах-то и происходит. Единственное, что надо учитывать, что эта тема является все-таки узкой по сравнению с тем, как наваливается в головы россиянам пропаганда. И это имеет свои традиции, это уже отработано годами, вот, десятилетиями. И поэтому даже социологический опрос проводить – это лишний раз обращать на эту тему внимание. А все прекрасно понимают, что при такой обстановке, которая царит сейчас в России, немногие люди будут говорить правду при соцопросах. Не очень все доверяют конфиденциальности, и поэтому включается так, как было в развитом социализме при Брежневе. То есть мы знали, что говорить, когда мы там где-то официально говорим, и другое дело, что мы говорим на кухнях. Другое дело, что такое поведение все-таки, ну, так или иначе, влияет на молодежь, на тех людей, которые будут расти потом. И это вызывает вот тех добровольцев, которые все-таки начинают верить в то, что они вот такие правильные, поэтому надо защищать, что идет там где-то какая-то война, что нужно спасать людей, что здесь кого-то убивают, что здесь такая обстановка тяжелая. И вот это плохо, конечно. И пока эта машина работает. Но я не думаю, что стыд не возникает. Почему? Потому что, не знаю, может быть, Кирилл подтвердит, есть такая доля безразличия. Вот самое опасное состояние – это безразличие в обществе, такое, которое наблюдается. А безэмоционально, безразлично мы не можем быть. То есть это, как правило, последствия каких-то пережитых неврозов, либо депрессий. И оно ведет потом или к проявлению агрессии, наоборот, которая будет направлена куда-либо, куда уже там ее направят. А либо это как раз приведет к тому, что будут появляться те, которые захотят разбираться. Вот то, что и насторожило, по всей видимости, тех, кто проводил социологический опрос 2 года назад, что все-таки хотят разобраться, все-таки есть интерес к этой теме, а не безразличие.
А почему он появился, как вы думаете? Что поменялось за это время? Появилось больше фактов, появилось больше сомнений, потому что российские СМИ, российская пропаганда настолько уже версий выдвигала, они меняются как перчатки несколько раз в году. Это поменяло, что вот людей держат за дураков, и они вот сами начинают это чувствовать, или что-то другое, с вашей точки зрения?
Мне кажется, что все-таки возникает тот вопрос, который я задаю вот, ну, при консультациях даже своим клиентам. А что будет через 10-15 лет? Каким человеком вы себя представляете через 10-15 лет? И когда видят этот обман, а сейчас этот обман более быстро происходит. Если в советское время, то это можно было растягивать, да, и то люди, сталкиваясь за границей, ездя туда, там, наблюдая даже за какой-то техникой, которая привозилась сюда, за одеждой, они видели, что там что-то, ну, непонятное творится, и воспринимали это как обман свой. И сейчас уже не верят, поэтому понятие это все провальные ходы. В принципе, если брать такую временную шкалу, то даже возвращение Ленина, то есть Сталина, там памятники и так далее, оно, да, оно сначала действует очень хорошо, потому что люди вспоминают сталинские времена, знают, что будут репрессии, и начинают говорить то, что нужно. Но при этом они начинают больше общаться на кухнях, и естественно, что через некоторое время выход из вот этого безразличия, вот этого безэмоционального состояния, он обязательно куда-нибудь приводит человека и, вероятнее всего, приводит к тому, что начинают группироваться те люди между собой, которые не хотят этого, они хотят все-таки правды, потому что тогда, когда мы не лжем себе особенно, мы чувствуем себя спокойно, уверенно, мы можем развиваться, а это напряжение, оно мешает. И оно как бы уже сам народ начинает мешать, потому что он начинает задавать какие-то вопросы, он начинает копаться, ему надо объяснять. А объяснить это невозможно, потому что все свидетельствует о другом.
Кирилл, к вам вопрос. Скажите, насколько, с вашей точки зрения, тема сбития Боинга актуальна для россиян? Насколько она их будоражит? Насколько они говорят на кухнях? Или все-таки есть какое-то безразличие к тому, что их государство убило 298 человек, предположительно?
Я бы не сказал, что есть безразличие, но я замечаю три таких момента. Во-первых, интерес в русскоязычном вообще пространстве, ну и в России в первую очередь, к теме расследования достаточно высокий. Я об этом могу судить по работе своих коллег по «Новой газете», в частности, вот по публикации Павла Коныгина, который нашел сослуживца человека, который предположительно непосредственно участвовал в пуске ракеты, и по голосу этого человека узнал и предложил ему через сослуживца вступить в дискуссию. И материал этот оказался очень популярным, и расследования в России продолжают выходить, такие независимые расследования. Вот буквально вчера была опубликована статья в Forbes российском, чего, в общем-то, никто от него не ожидал. Они вроде бы вполне такое подцензурное сейчас издание, которое о бизнесе пишет. И там сообщалось о том, что вот Россия за сутки до сбития самолета по каким-то причинам закрыла воздушное пространство вот к западу от Ростова. как будто что-то знали, такое как бы странное совпадение. Интерес есть, но он, конечно, касается некого меньшинства российского общества. И интересы, и ощущения, в общем, и вины, и моральная ответственность, это все присутствует. Что касается более широкого российского общества, то я здесь вижу желание об этом забыть. И я думаю, что это тоже свидетельствует о том, что ну, где-то глубоко все-таки есть некое ощущение того, что эта трагедия, она, ее нельзя будет так просто сбросить со счетов. Потому что, с одной стороны, гораздо меньше начало в последнее время появляться версий. У меня был довольно близкий друг, с которым мы как бы не смогли дальше продолжать общаться, потому что он занял другую позицию по поводу украинского конфликта и, в частности, по поводу Боинга. И вот он много лет уже пишет о том, что он до сих пор не знает, кто сбил малазийский Боинг. Но вот в этом году он на этот счет предпочел уже не высказываться. Как-то вот люди, которые считают, что доказательств недостаточно, их число из активных наблюдателей, по крайней мере, кажется, их сокращается здесь тоже. Вот. А большинство, мне кажется, старается просто вытеснить, здесь, наверное, психологический термин такой можно использовать, вытеснить воспоминания об этом и сказать, что вот когда-то там на территории в небе над Украиной что-то случилось, мы непосредственно к этому отношения не имеем, потому что мы там кнопок не нажимали, свечек не держали. Ну и давайте лучше двинемся дальше. Может быть, когда-нибудь будет расследование.
Юрий, к вам вопрос. С вашей точки зрения, получится ли у россиян забыть это дело? И что делать с этим чувством вины, которое все-таки ну, подсознательно начинает появляться? Как оно влияет на поведение россиян, может быть, в таком политическом смысле даже?
Да, вот очень хорошо Кирилл как раз и описал то состояние, которое начинается. Потому что, как правило, сначала нагнетается обстановка в обществе для того, чтобы был такой легкий неврозец. Люди старались быстрее, как один из президентов у нас любил говорить, переворачивать странички, то есть как бы забывать, все это пройдет, все это быстро-быстренько. А во всем мире так не живут, это все идет растянуто во времени, идет спокойно, последовательно. И мы видим, как это все происходит, и поэтому многие начинают понимать, что это невозможно забыть, что, мало того, многие увидели и краем уха, наверное, поняли эту взаимосвязь, что раз там могли детей убить, значит, вот уже и в Сирии могли детей убить, да. Никто не хочет, наверное, в армию идти и быть таким убийцей, и, потому что очень важно для нас, для всех, чтобы сработала оправдательная логика. То есть, если есть достаточно весомое оправдание, то тогда мы легко как бы переключаемся. И
так вот, это оправдательный аргумент, почему Украина не закрыла небо. Вот и все, собственно говоря. Украина виновата, и, наверное, людям становится каким-то образом легче, несмотря на то, что БУК российский.
Да, так вот, последняя эта статья как раз и та, что Forbes написана, она и показывает, что мы-то закрыли небо там до 8 тысяч там, или до 9 тысяч километров. А они закрыли это до 17, то есть они предполагали, что будут использовать такие ракеты, БУК, да. И опять-таки это все будет, вот почему этот интерес надо убрать, потому что это все будет свидетельствовать против других. То есть с самого начала было видно, что высшее руководство, оно понимает, что они, ну, мягко сказано, сели в лужу, да, практически совершили криминальное преступление, и, в принципе, уже на этом можно было останавливать все остальные действия, там, каяться и так далее. А теперь это все расползается, такая система. К сожалению, такая система осталась во многих странах, и в Украине она частично осталась, потому что мы не 20 лет эту систему лелеем, а где-то 47-го года. И она как раз предполагает уход от ответственности, то есть всегда есть на кого, вот мне так подготовили.
Я ничего не решаю, я ни за что не отвечаю.
Да, да. А в то же самое время, ну, достаточно много россиян, они хорошо образованные, и они понимают, особенно эта часть россиян, они понимают, что, ну, так же было и в Германии, и все равно это коснулось каждой семьи, каждого человека.
Комплекс вины у всей нации появился у немецких. Давайте напомним слушателям номер прямого эфира 0800 300 403. Друзья, как считаете, считаете, почему россияне не верят в большинстве своем, что их страна ответственна? Звонки бесплатные со всей территории Украины. У нас в гостях кандидат философских наук Кирилл Мартынов по скайп-связи из России, а также социальный психолог Юрий Калашников. Кирилл, к вам вопрос. Как вы думаете, боятся ли Владимир Путин, Шойгу, Медведев и же с ними международного трибунала? Видят ли они себя на скамье подсудимых? Есть ли вот какая-то... Наблюдаете ли вы, что они как-то изменили свое поведение, тактику и так далее после вот этой трагедии? То есть осознают ли они, что трибунал может все-таки быть? Боятся ли они его?
Я думаю, что это не очень реалистичный сценарий, объективно говоря. По крайней мере, посадить Путина на скамью подсудимых в Гаагском трибунале – это ситуация, которая выглядит как фантастика. Связано это с тем, что Россия довольно крупная ядерная держава, и даже если Путин, то есть как мы надеемся, что Путин однажды свой пост оставит, но он наверняка получит от своих преемников гарантии своей неприкосновенности. И это означает, что просто Россия ни при каких обстоятельствах выдавать этого человека не будет. Поэтому, рассуждая в рамках рациональности, люди, которые хотят честного расследования и при этом понимают вот это внешнеполитические эти факторы, они могут рассчитывать на то, что на скамье подсудимых однажды окажется какой-то руководитель условно среднего звена, может быть, непосредственно человек, который тактически это решение принимал. Я не думаю, что опасения за свою личную судьбу по этой линии у российского руководства присутствуют. Что, может быть, есть, это то, что когда правда или... В общем, когда некие факты будут очевидны для российских граждан, может быть, это все-таки будет воспринято как такой позор, и национальный позор, и позор, который ложится на руководство страны, безусловно. И тогда это может стать большой уже внутриполитической проблемой для российских элит нынешних.
Кирилл, а вы верите в то, что Владимир Путин в один прекрасный день может выйти и сказать, да, это ошибка войны, сбили из российского бука, вот так получилось? Как, с вашей точки зрения, отреагируют россияне? Или вот этим вот всем ухищрениями трехлетними Путин себе перерезал дорогу вот к такому вот выступлению?
Скорее, я согласился бы с вами, что он себе перерезал такую дорогу, но с учетом того, что единственная задача этого человека заключается в том, чтобы оставаться у власти и сохранять в России статус-кво, если вдруг они поймут, что им выгодно сделать такое признание, гипотетически они могут пойти на это, если они будут считать, что это усиливает их власть и этот статус-кво сохраняет.
Как россияне отреагируют на такое признание? Нормально?
Будет найден ведь стрелочник какой-нибудь, человек, который сначала совершил преступление, а потом всех обманывал, или группу людей.
Юрий, к вам вопрос. Вот Кирилл говорит, что рационально российская элита не верит в то, что окажется на скамье подсудимых, а подсознательно. Есть ли такой страх и влияет на поведение, с вашей точки зрения?
Конечно же, здесь я и согласен с Кириллом, и можно дать такую оценку, но когда мы переходим на личностные качества человека, и не будем забывать, что он личность, которая сама переживает, которая ложится спать, которая... там, снятся сны, то, вероятнее всего, ему не очень хочется, чтобы когда-нибудь, там, даже через какое-то время, пусть там гипотетически через 5-10 лет, в истории будет написано, и будут историки писать, российские новые молодые историки, копаться и писать докторские диссертации по поводу того, как они сбили БУК и что происходило в это время. И так ему в историю, наверное, входить не хотелось бы, и были другие чаяния.
А что перевесит, с вашей точки зрения? Вот россияне гордятся аннексией Крыма, и вот получилось сбили БУК, да? Что на весах... Вы знаете, как войдет Путин в историю?
Вы знаете, вот это то, что мы иногда опровергаем, все-таки ставя вот эту личность, знаете, личность в революции, как была там, или в истории работа Ленина, которую там цитировал наш президент там на параде. Вот как раз немножко все переоценивают то, что личность вот является такой Владимирович Путин. Все-таки надо понять, что он работает в системе, эта система работает на него, то есть ему достаточно показаться где-то, и все начнут кланяться, потому что уже так выработано определенное поведение. С другой стороны, он очень многого не знает. Он не знает, там это даже показано, как завешивают там старые дома, когда они ездят по России. Поэтому эта система, она изжила себя.
И а многих... в историю что войдет? Как Путин сбил БУК или как Путин присоединил Крым? Для россиян хотя бы.
Для россиян? Для россиян, я думаю, что и то, и другое будет не очень удобным в истории. Почему? Потому что все это сделано не так красиво, как хотелось бы. Оно вроде бы как красивая такая оберточка, а вот в этой оберточке как раз конфетка не очень хорошая. И это все понимают. Это все понимают. Другое дело, что нет силы признаться себе в этом. Не у всех есть силы в этом признаться. Иначе бы мы могли бы с облегчением вздохнуть и знать, что это уже идет, так сказать, к окончанию.
Вот сегодня наткнулся на письмо открытое адвоката и жертв MH17 Джерома Скиннера. Очень пронзительное письмо. Давайте послушаем выдержку из него.
Вы глава великой нации с мощной армией, которая хочет возвращения империи. Я адвокат из глубинки Огайо. У меня нет армии, но у меня есть неопровержимое доказательство. Некоторые считают, что катастрофа MH17 была ужасной, неизбежной ошибкой войны. Я не думаю, что это правда. Факты кричат о целях и мотивах. Жестокое убийство 298 невинных, включая 80 детей, будет пятном на Российской Федерации навсегда. Я призываю вас обличить это зло, потому что это мой долг – искать справедливость. Я стою перед вашим народом за все другие страны, чьи семьи пострадали, но главным образом за малазийцев, новозеландцев и голландцев, семьи которых я представляю. Виновный может быть прощен даже за смерть. Я верю в Христа. Я стараюсь думать и действовать по отношению к другим, как христианин. Вы великий, господин Путин, я маленький, но Бог все равно больше, чем мы оба. Он будет последним арбитром. У вас, как и государство России, есть обязанность предпринять ответственные действия. Давайте встретимся и искупим вину перед жертвами этой трагедии. Свяжитесь с министром иностранных дел Нидерландов, если вы готовы говорить. Джером Скиннер, адвокат, представляющий интересы жертв MH17 из Австралии, Малайзии, Новой Зеландии и Нидерландов.
Кирилл, вопрос к вам. По адресу ли такое письмо? Услышит ли его Владимир Путин? Понимает ли адвокат специфику Владимира Путина?
Нет, насколько я понимаю, как устроена вот эта психология российских руководителей, они, конечно, считают, что у них приоритетные права на разговоры со Всевышним. И все остальные там вот люди, включая адвоката, они должны стоять в очереди и ждать, пока, значит, там Путин не обсудит с этим, значит, сверхъестественным существом там смысл истории, значение присоединения Крыма и российское будущее и все остальное. Поэтому, конечно, как бы в Кремле, я думаю, считают, кто такой этот адвокат, чтобы нас вот богословие учить.
А кто авторитет, как вы думаете, патриарх Кирилл в плане общения с Господом для Путина? Он ему отпустил эти грехи?
Я думаю, что, конечно, там в РПЦ есть какая-то группа людей, которые Путина консультируют по таким вопросам. Вот он недавно в известном монастыре на Валааме был. И там, конечно, в принципе, говорят ему то, что... судя по всему, говорят ему то, что он хочет слышать. То есть, в общем, понимаете, вот как бы Россия стоит там у пропасти, как обычно, вы ее защищаете, и как Господь вам простит.
Юрий, к вам последний вопрос. С вашей точки зрения, что будут чувствовать россияне в массе своем, в большинстве своем, после такого падения режима Путина, если прекратится вот эта вот государственная пропаганда и тому подобное, если из всех утюгов и чайников будет говориться правда, да, объективная информация? Вот опишите чувства россиян, что они почувствуют.
Вы знаете, Россия большая, я немножко знаком с ней. Я знаю, что в Казани там и в Татарии вздохнут с облегчением, потому что они уже давно к этому готовы, идут на уступки. Где-то в Новосибирске, наверное, вздохнут с облегчением. Где-то будет кровопролитие, наверное, кто-то будет не сдаваться.
Интересно, даже в деле MH17 люди будут чувствовать ответственность себя за эту трагедию? Ведь это их президент был, да? Или они будут все говорить, да это Путин натворил делов, его и судите?
Нет. Очень много людей, я верю и знаю, в России, которые смогут признать. признать, они это распределят на всех, то есть это будет такое общее покаяние, и некоторые будут объяснять себе, что это надо сделать, потому что надо сделать, потому что действительно было плохо, и, может быть, это не совсем будет искренне, там, с личностного, но огромное количество людей понимают и искренне будут каяться, потому что все понимают, что это земля кругленькая, и все возвращается, и никуда от этого не денешься.
Кирилл, вам последний вопрос. Скажите, с вашей точки зрения, в России есть вообще культура покаяния? Вот мы видим, как американцы признают, да, что бомбят, допустим, не те объекты в Ираке, в Сирии. В России такое возможно?
Ну, я не хочу здесь проводить параллели, потому что мы про конкретную трагедию говорим, и это действительно больно достаточно. А у американцев тоже и были вещи, про которых они никогда не каялись и отказывались каяться. Но здесь у нас довольно большая часть российского общества, все-таки существенный голос, который заметен, мы довольно сразу признали, что это очень похоже на нас. Поэтому эта культура никуда не девается. Другой вопрос, что ее так купируют российские государственные СМИ.
Спасибо большое за разговор. У нас в гостях был социальный психолог Юрий Калашников, а также включался из России Кирилл Мартынов, кандидат философских наук, доцент школы философии Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, редактор отдела политики «Новой газеты». Оставайтесь с нами.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас послушаем, о чем пишет пресса. Почему в отношениях Украины и Евросоюза наступил кризис и как сепаратисты зарабатывают на заключенных?
Саммит Украина-Евросоюз значительная часть экспертов и журналистов оценили как провальный. Признаком того, что переговоры не принесли успеха, стало то, что стороны не приняли общей завершающей декларации. В ней обычно провозглашаются цели и направления деятельности на ближайший год. Отсутствие такого документа якобы свидетельствует о наметившемся кризисе в отношениях между Киевом и Брюсселем. Об этом пишет «Восточный фарватер». Издание подчеркивает, что Брюссель пока не готов определить для себя формат будущих взаимоотношений. Киев же не может похвастаться успехами в окончательном решении тех внутренних проблем, которые так волнуют граждан Объединенной Европы. Следовательно, это делает невозможным разработку формулы отношений на условный период между ассоциацией и членством, которое стало бы для Украины, а также для Молдовы и Грузии следующим ориентиром. Чтобы победить в войне, необходимо для начала назвать ее по имени. И не просто с трибуны, а в нормативном акте, чтобы слова «война», «агрессия», «оккупация», «захват территории» и средств манипулирования, пиара, шантажа превратились в юридические факты, влекущие за собой соответствующие правовые, политические и военные последствия. Это утверждает газета «Зеркало Тижня». Еженедельник отмечает, что первая осторожная попытка сделать это была предпринята украинскими властями на 4-м году фактической войны и завершилась фальстартом. Пессимисты утверждают, что документ похоронен. Оптимисты, что к его рассмотрению обязательно вернутся, предположительно, осенью. И после необходимой доработки он будет принят парламентом. Издание «Обозреватель» пишет о том, что Россия всегда с готовностью шла на человеческие жертвы ради достижения своих целей. Автор статьи в качестве примера перевел Первую мировую войну, когда Российскую империю не остановили колоссальные потери в живой силе. Точно так же и в СССР. Жизнь солдат не ценилась, чем и объясняется 40 миллионов погибших во время Второй мировой войны. Издание утверждает, что Россия никогда не озиралась на человеческие потери. Если нужно, они убьют миллион людей. Главное, им на этой войне решить свои интересы, а бабы еще нарожают. В большинстве пенитенциарных учреждений неподконтрольной части Донбасса, по данным организации «Восточная правозащитная группа», сепаратисты устроили что-то вроде гулагов или принудительных трудовых лагерей. Об этом пишет сайт Deutsche Welle. По словам правозащитников, заключенных заставляют работать на опасных угольных шахтах, так называемых копанках, рубить деревья в лесу, делать шлакоблок, металлические конструкции, бетонные сооружения и тому подобное. А самое интересное, что за работу заключенным ничего не платят. Только раз в месяц могут угостить сигаретами. 5 штук и не больше. По подсчетам правозащитной группы, ежемесячно за счет бесплатного труда руководство боевиков зарабатывает несколько тысяч долларов. Продукцию продают как на территории ОРДЛО, так и вывозят в Россию.
Мать российского военнослужащего Виктора Агеева, взятого в плен украинской армией в Луганской области, попросила президента Украины Петра Порошенко помиловать ее сына. В видеообращении, опубликованном 12 июля на сайте «Новой газеты», Светлана Агеева говорит, что до сих пор находится в неведении и не понимает, как Виктор Агеев оказался на украинской территории. А военкор украинского телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко, единственный журналист, кому пока удалось пообщаться с Агеевым, сомневается в правдивости ее слов. В интервью Цаплиенко Агеев признался, что звонил матери с украинского мобильного номера с кодом +380. Журналист уверен, что его мать не могла этого не заметить.
Насколько вам лично показались убедительными слова Агеева о том, что он является действующим российским военнослужащим контрактником?
Вы знаете, сначала, насколько я знаю, он вообще отказался общаться с журналистами. Нам об этом сообщили, что он отказывается общаться с журналистами. Потом нам сообщили, что все-таки он согласился. Видимо, это связано с его статусом. Видимо, это связано с тем, что Россия от него так или иначе отказывается. И он понимает, что последующие 15 лет в украинской тюрьме проводить ему не стоит, и стоит, в общем-то, обратиться, возможно, через средства массовой информации, с тем, чтобы его услышали и его судьбу каким-то образом решили. Честно говоря, мы сами были сильно удивлены тому, что он нам сообщил, потому что даже в общении с нашими военными, которые его пленили, мы уловили, ну, скажем так, некое сомнение в том, что он именно контрактник Российской Федерации. Они говорили, да, возможно, он контрактник, но у нас как бы таких доказательств нет. А вот второй россиянин, погибший, первый, который, собственно говоря, и был основной мишенью украинских разведчиков, он погиб, и он на 99,9% является кадровым российским военным. Это нам сообщали наши украинские военные. Дело в том, что Щерба принимал участие в событиях, связанных с аннексией Крыма. Он близкий соратник Гиркина. Он занимался инструктажем подразделений незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Очень профессиональный человек. Часть видео, которое удалось получить украинским спецслужбам, они передали нам, и мы его показали в эфире. Мы его достаточно долго анализировали, и мы понимаем, что этот человек действительно очень и очень профессиональный. Уже после этой операции, после пленения этой группы, нам сообщили, что как раз основной мишенью был вот этот человек, инструктор Алекс Щерба. Но, как описывают бой военные, они сначала захватили часть группы, в которой находился Агеев, 4 человека. Они сдались без боя, без единого выстрела. И сам Агеев сообщает, и военные это подтверждают, к ним не было применено физическое воздействие. То есть они сдались и переправили в расположение 93-й бригады. И, собственно, там провели, ну, скажем так, первый опрос. Вопросы, которые задавали Агееву и остальным пленным, касались в основном исключительно военной ситуации. Это все было сделано под запись. Он рассказал, ну, определенные детали расположения их подразделения, так называемой 4-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции ЛНР, где кто находится, где какие позиции, кто является комбригом, кто у них является командиром роты. Ну, собственно, это был допрос пленного, да, который проводили украинские военные.
Друзья, полную версию этого интервью вы можете послушать на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Луганчанка Ольга Растеряева, переехав в Киев, открыла свою студию арт-терапии. Теперь она учит киевлян выражать свои эмоции через рисунок. Говорит, рисовать может каждый человек с детства. Вот только поверить в свой талант и попробовать что-то изобразить многие взрослые стесняются. Поэтому у Ольги Растеряевой и индивидуальные подходы, и нестандартные методы рисования. К примеру, носками. О создании школы, цветотерапии и будущих планах далее.
Постепенно организовала студию. Это были индивидуальные занятия в маленькой комнатке, но люди все равно приходили, они были, и это давало надежду. Я начала проводить еще параллельно онлайн-курсы, онлайн-проекты по скайпу, потому что в Луганске и в других городах люди поразъезжались, и им нужна была, требовалась помощь. Какие у вас курсы есть? Сейчас на данный момент у нас летние курсы проходят. Это по пастели, курс по гуаше, это цветотерапия. терапия гуашью. А у нас целый курс по морской теме. Море разное, спокойное, на закате, на рассвете. Волну будем учиться рисовать. А почему цветотерапия? Потому что перед каждой картиной мы еще будем соприкасаться с краской, с цветом и с чувствованием себя. Это когда мы рисуем не по картинке, это когда мы берем краски интуитивно и делаем какие-то мазки, какие образы на данный момент приходят, такие и человек вырисовывает. То есть у нас есть какие-то поверхностные чувства, которые хочется излить, и чтобы они вышли и проявились. Когда человек это делает, он осознает, а что это за чувство, с чем оно связано, уже глядя, просто это интуитивно нарисовал, повозил кисточкой какими-то цветами, и уже глядя на это, можно понять, что испытывает человек в этот момент, да, какие у него переживания. И таким образом это не капсулируется внутри, а это наоборот раскрывается и помогает человеку открыться и понять какие-то моменты.
Как вы видите в будущем развитие вашей студии?
А развитие моей студии в будущем хотелось бы, конечно, отдельное помещение, да, был опыт выездной выставки, и хотелось бы, чтобы наши выставки проходили в галерее, на больших каких-то больших пространствах, где действительно это помещение предназначено для выставки.
Вот так мы впервые за 25 лет сломали Украину, говорит один из главных героев документального фильма «Школа номер 3». Украинская премьера фильма о жизни школьников из прифронтовой Николаевки состоялась на 8-м Одесском международном кинофестивале. Весной фильм выиграл одну из номинаций одного из главных фестивалей планеты – Берлинале. Осенью фильм должен выйти во всеукраинский прокат.
Двухчасовой фильм основан на одном из документальных спектаклей театра «Переселенца». Театральная версия называлась «Моя Николаевка». Спектакли проходили в Киеве, Львове и других городах Украины. Пронзительные истории десятка подростков о том, как переживали войну, что потеряли и как война повлияла на их жизнь. На спектакле работать начали 3 года назад, и сейчас на сцене его уже не увидеть. По словам руководителя театра Натальи Ворожбит, постановка уже выполнила свою роль. Подростки выговорились.
Знаете, когда мы поняли, когда он закрыт, когда на Докудейс, они рассказывали свои монологи, и я видела, что они уже играют, и что они уже не переживают эти истории по-настоящему, что они их проговорили, прожили. Это одна из функций документального театра – помочь там, избавиться от каких-то травм, да, проговорить какие-то вещи по 100 раз.
Фильм примерно вдвое дольше театральной постановки. Кроме рассказов школьников, режиссер Лиза Смит и оператор Кристина Лизагуб показали зрителям небольшие зарисовки о быте молодых жителей небольшого города. Видеоисповеди школьников сняли на видео практически сразу, в декабре 2014-го, январе 2015-го годов, когда волонтеры впервые приехали в школу. Ради остального материала съемочная группа ездила в Николаевку еще много раз на протяжении 2 лет и закончили только зимой прошлого года. Мы хотели, чтобы школьники не замечали камеру и при этом обращались прямо к зрителю, говорит режиссер Лиза Смит.
Очень интересно было работать с пространством школы, потому что это советское, такое постсоветское пространство Николаевки, и ребята его абсолютно ожидали. Получилось главное для меня ощущение от них, как от живых подростков, которые могли бы мне встретиться в Одессе, в Киеве, где угодно. Я очень старалась, чтобы это осталось на экране.
Реальные судьбы школьников разошлись. Некоторые остались на родном Донбассе, некоторые уехали поступать в Киев. Профессиональную творческую карьеру выбрала как минимум одна из участниц, Алина Каберник. Почти все говорят, этот фильм изменил нашу жизнь. Но смотреть на себя на экране до сих пор трудно, рассказывает один из участников, Александр Бабаков. До сих пор плачу, шутит он.
Лиза засняла именно то самое начало, когда вот мы вот только, ну, один раз там проговорили, то есть, какие планы, и все. И она вот как-то зацепила сразу, все, давайте сюда.
В конце зимы 2017 года фильм получил гран-при программы Generation на Берлинском международном кинофестивале. В этой номинации фильмы соревнуются за то, в каком будет лучше представлен срез поколения. Вся съемочная группа, кроме режиссера, ездила в Берлин, где, получая приз, развернули на сцене флаг Украины. В Одессе фильм также произвел большое впечатление на зрителей, среди которых были и переселенцы, в том числе преподаватель из Луганска. С началом войны из-за страха перед пророссийскими боевиками ей пришлось покинуть родной город. Главное достижение как фильма, так и театра не столько художественное, говорит она, а в том, что он подтолкнул молодых еще жителей Восточной Украины не сидеть на месте, открыл для них мир. Михаил Штекель, Донбасс Реалии из Одессы, Радио Свобода.
Пустые полки и стеллажи – это явно не про оккупированный Донецк. Магазины города скорее пугают отсутствием покупателей. Понятие «час пик» тут для маркетов теперь не существует. Они либо полузаполнены, либо пусты. Нехватки продуктов нет, но господствуют российские. Надписи на этикетках указывают на родной край продуктов. Кабардино-Балкария, Кубань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Белгород, Пермь, Пенза, Владивосток. До сих пор можно найти и украинские товары, но их все меньше. Радио «Донбасс Реалии» исследовали, какие продукты сейчас есть в городе и по каким ценам.
Сейчас с уверенностью можно сказать, что в неподконтрольном Украине городе не наблюдается нехватки продуктов питания. Напротив, городские рынки и супермаркеты предоставляют разнообразие продовольственных товаров. В наличии как продукты первой необходимости, так и сезонные овощи и фрукты. Цены на большинство продуктов соизмеримы с киевскими. При зарплатах в Донецке от 5 до 9 тысяч рублей, это 2-4 тысячи гривен, и пенсиях около 2 тысяч рублей. Цены на свинину и говядину в Донецке выше киевских приблизительно на 35%. Десяток яиц также будет стоить дороже на 20%. Самыми дорогими стали сезонные овощи и фрукты. Здесь разница порой доходила до 45%. До войны жители Донецка не сталкивались с таким засилием российских брендов и названий. Надписи на этикетках указывают на родной край продуктов. Печенье, конфеты и подсолнечное масло из Кабардино-Балкарской республики, Кубани, Краснодара, Ростова-на-Дону, бакалея из Белгорода, напитки и воды из Перми, Пензы, Владивостока. Активно поставляют из России на подконтрольную группировке ДНР территорию пива. Специально для оккупированных территорий Россия наладила выпуск особенных видов пива – Новоросское и Первое Республиканское. На первый взгляд пиво под таким названием выпускают на оккупированной части Донеччины, но нет, его сюда привезли из Новороссийска. Подобная ситуация и с водкой. Русский стандарт, столичная, Пять озер, Алтай, Белуга и пресловутая Путинка стоят на полках магазинов. Кроме российского завоза на стеллажах широко представлены донецкие производители, хорошо известные местным жителям и в мирное время. Это молочная продукция от Добрыни, мороженое от Геркулеса, колбасные изделия от Колбика, майонезы от Макмай и многие другие. В масс-маркетах все же можно найти украинские товары, однако с каждым годом их количество уменьшается, а цена, соответственно, растет. На полках магазинов видим некоторые украинские соки – Николаевскую Сандору и Садочек, Одесский наш сок. Обнаружили также на прилавке Моршинскую. Несмотря на вариативность продуктов, покупательский спрос невелик. По сравнению с мирной жизнью, понятие «час пик» для магазинов больше не существует. Они или полузаполнены, или пусты. Нередко можно встретить одиночных покупателей в полной тишине. Есть, конечно, супермаркеты, которые посещают охотнее. Это Первый Республиканский, бывший АТБ, Семерочка, Авоська. С Амстором ситуация чуть хуже. На сегодняшний день в Донецке прекратили свою работу три супермаркета, указанные сети в Петровском, Киевском и Калининском районах города. Татьяна Якубович, Лина Бабич, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии. Мы продолжаем выпуск. Сейчас в эфире выпуск новостей.
В Гнутово в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор. Пострадали два человека, сообщает полиция Донецкой области. Инцидент произошел около 11 часов утра. Водитель-тракторист получил осколочное ранение и ожоги. Еще у одного пассажира констатировали контузию и шок. Оба пострадавших были доставлены с места происшествия в больницу. Сепаратисты группировки ДНР признали, что удерживают блогера, автора радио «Донбасс Реалии» Станислава Васина. Об этом накануне сообщил бывший депутат Верховной Рады Егор Фирсов. По его данным, так называемая МГБ ДНР письменно подтвердила матери Станислава, что он задержан. Его обвиняют в шпионаже, как и всех ранее задержанных журналистов. Связь с донецким блогером и автором радио «Донбасс Реалии» Станиславом Васиным, настоящая фамилия Асеев, напомню, прервалась 2 июня. 11 июня Служба безопасности Украины подтвердила его исчезновение. Более 100 полицейских присягнули на верность украинскому народу в Мариуполе, сообщает пресс-служба нацполиции в Донецкой области. На площади воинов-освободителей состоялся торжественный выпуск и принятие присяги выпускниками Академии полиции Донецкого юридического института. По данным пресс-службы, сотрудники уголовного и превентивного блоков уже завтра приступят к своим профессиональным обязанностям. Приветствовали выпускников руководство полиции Донецкой и Луганской областей, городские власти и обычные горожане. Украинская художница, переселенка Лилия Дослиева в свой день рождения устроила акцию в память о всех погибших рейсом MH17. Об этом она написала в своем Facebook. С 10 утра у фонтана на площади в Познане, где она живет, художница начала шить 298 маленьких кукол. Они будут символизировать каждого погибшего в авиакатастрофе. К полуночи Лия планирует завершить акцию. За созданием кукол можно следить онлайн. Напомню, Boeing 777, выполнявший рейс MH17 Амстердам-Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту было 298 человек, все они погибли. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 18 июля, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 18, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Спасибо, Егор. Спасибо вам, дорогие радиослушатели, за то, что провели с нами весь этот час. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Наш проект вы можете найти в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии», а также можете подружиться с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Записи всех эфиров вы можете найти на странице «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе, вкладка «Радио Донбасс Реалии». Удачи вам и встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.